Раздел второй. Экспроприация земли у сельского населения. В Англии крепостная зависимость исчезла фактически в конце 14 столетия. Огромное большинство населения состояло тогда, и еще больше в 15 веке, из свободных крестьян, ведущих самостоятельное хозяйство, за какими бы феодальными вывесками не скрывалась их собственность. Огромное большинство населения. Мелкие земельные собственники, которые своими руками обрабатывали свои собственные поля и довольствовались скромным благосостоянием, составляли тогда гораздо более значительную часть нации, чем теперь. Не менее 160 тысяч земельных собственников, составлявших вместе с семьями, вероятно, более 1/7 всего населения, жили обработкой своих мелких фрихолд участков. Фрихолд – полная собственность на землю. Средний доход этих мелких землевладельцев оценивается в 60-70 фунтов стерлингов. Высчитано, что лиц, обрабатывавших собственную землю, было больше, чем арендаторов чужой земли. Еще в последнюю треть 17-го столетия 4/5 англичан занимались земледелием. Я цитирую Маколе, потому что он, как систематический фальсификатор истории, по возможности замазывает такого рода факты. Маколей, Томас Бабингтон, 1800-1859 годы, английский буржуазный историк и политический деятель, Вик, член парламента. Страница 729. В более крупных господских имениях бейлиф, управляющий, некогда сам крепостной, был вытеснен свободным фермером. Наемные рабочие в земледелии состояли частью из крестьян, употреблявших свободное время на работу у крупных земельных собственников, частью из особого, относительно и абсолютно немногочисленного класса собственно наемных рабочих. К тому же даже эти последние фактически были крестьянами, ведущими самостоятельное хозяйство, так как наряду с заработной платой получали коттедж, а также 4 и больше акров пахотной земли. Кроме того, совместно с крестьянами, в собственном смысле, они пользовались общинными землями, пасли на них свой скот и добывали топливо, дрова, торф и тому подобное. Не следует забывать, что даже крепостные не только являлись собственниками, правда, обязанными платить оброк небольших участков земли, примыкавших к их дворам, но и совладельцами общинной земли. Крестьянин там, в Силезии, крепостной. Тем не менее, эти крепостные владеют общинными землями. До сих пор не удалось склонить силезцев к разделу общинных земель, тогда как в Неймарке уже не осталось деревни, где бы этот раздел не был осуществлен с величайшим успехом. Мирабо де ла Монарши Прюссьен, 1788 год. Во всех странах Европы феодальное производство характеризуется разделением земли между, возможно, большим количеством вассально зависимых людей. Могущество феодальных господ, как и всяких вообще суверенов, определялось не размерами их ренты, а числом их подданных. А это последнее зависит от числа крестьян, ведущих самостоятельное хозяйство. Япония с ее чисто феодальной организацией землевладения и с ее широко развитым мелкокрестьянским хозяйством, дает гораздо более верную картину европейского средневековья, чем все наши исторические книги, проникнутые по большей части буржуазными предрассудками. Быть либеральным за счет средневековья чрезвычайно удобно. Поэтому, хотя земля в Англии была разделена после нормандского завоевания на гигантские баронства, которые нередко включали в себя до 900 старых англосаксонских лордств каждая, тем не менее она была усеяна мелкими крестьянскими хозяйствами, и лишь в отдельных местах между этими последними находились крупные господские поместья. Такие отношения при одновременном расцвете городской жизни, характерном для 15-го столетия, создали возможность того народного богатства, которое с таким красноречием описывает канцлер Фортескью в своих «Laudibus legum Anglia». Но эти отношения исключали возможность капиталистического богатства. Фортескью, Джон. Около 1394, около 1476 года. Английский юрист, автор ряда работ по вопросам государственного устройства Англии. Пролог переворота, создавшего основу капиталистического способа производства, разыгрался в последнюю треть 15-го и первые десятилетия 16-го столетия. Страница 730. Масса поставленных вне закона пролетариев была выброшена на рынок труда в результате роспуска феодальных дружин, которые, по справедливому замечанию сэра Джемса Стюарта, везде бесполезно заполняли дома и дворы. Стюарт Джемс, 1712-1780 годы, английский буржуазный экономист, один из последних представителей меркантилизма, противник количественной теории денег. Хотя королевская власть, будучи сама продуктом буржуазного развития, в своем стремлении к абсолютизму насильственно ускоряла роспуск этих дружин, она отнюдь не была его единственной причиной. Крупные феодалы, стоявшие в самом резком антагонизме к королевской власти и парламенту, создали несравненно более многочисленный пролетариат, узурпировав общинные земли и согнав крестьян с земли, на которую последние имели такое же феодальное право собственности, как и сами феодалы. Непосредственный толчок к этому в Англии дал расцвет фландерской шерстяной мануфактуры и связанное с ним повышение цен на шерсть. Старую феодальную знать поглотили великие феодальные войны, а новая была детищем своего времени, для которого деньги являлись силой всех сил. Превращение пашни в пастбище для овец стало лозунгом феодалов. Харрисон в своей работе «Description of England, prefixed to Ullinskeed's Chronicle» описывает, какое разрушительное влияние на страну оказывала эта экспроприация мелких крестьян. Но, пишет он, «Witkar or great encroachers, какое дело до этого нашим великим узурпаторам? Жилища крестьян и коттеджи рабочих насильственно снесены или заброшены». Харрисон, Уильям, 1534-1593 годы. Английский священник, автор ряда трудов, являющихся ценным источником для изучения истории Англии XVI века. Если мы, говорит Харрисон, возьмем старые описи любого рыцарского имения, то увидим, что исчезли бесчисленные дома и мелкие крестьянские хозяйства, что земля кормит теперь гораздо меньшее количество людей, что многие города пришли в упадок, хотя наряду с этим расцветают новые. Я мог бы рассказать кое-что о городах и деревнях, которые были снесены и превращены в пастбище для овец, и от которых остались только помещичьи дома. Жалобы таких старых хроник всегда преувеличены, но они точно рисуют то впечатление, какое совершавшаяся в то время революция в производственных отношениях произвела на современников. Сравнивая сочинения канцлера Фортескью и Томаса Мора, мы ясно видим ту пропасть, которая отделяет 15 век от 16-го. По справедливому замечанию Торнтона, английский рабочий класс из своего золотого века без всяких переходных ступеней попал в железный век. Мор, Томас, 1478-1535 годы, английский политический деятель, лорд-канцлер, писатель-гуманист, один из ранних представителей утопического коммунизма, автор «Утопии». Торнтон, Уильям Томас, 1813-1880 годы, английский буржуазный экономист, последователь Джона Стюарта Милля. Законодательство было испугано этим переворотом. Оно еще не стояло на той высоте цивилизации, на которой Wealth of the Nation, национальное богатство, то есть созидание капитала и беспощадная эксплуатация и пауперизация народной массы, считается ultima thule всякой государственной мудрости. Ultima thule. Буквально «крайней фулой». Здесь это выражение употребляется в смысле «крайний предел». Фула – островная страна, находившаяся, по представлению древних, на крайнем севере Европы. Страница 731. Бэкон в своей «Истории царствования Генриха VII» говорит. Бэкон, Фрэнсис, барон Верламский, 1561-1626 годы, выдающийся английский философ, родоначальник английского материализма, естествоиспытатель и историк. Генрих VII, 1457-1509 годы, английский король с 1485 по 1509 год. В это время, 1489 год, умножились жалобы на превращение пахотных земель в пастбища для овец и так далее, требующие лишь присмотра немногих пастухов, земли, сдаваемые в аренду, пожизненную или погодовую, погодовой арендой жила значительная часть йоменов, были превращены в крупные имения. Это привело к упадку народа, а следовательно, к упадку городов, церквей, десятин. Король и парламент с мудростью, достойной изумления, старались излечить это зло. Они приняли меры против истребляющей население узурпации общинных земель и против истребляющего населения пастбищного хозяйства, по пятам следующего за этой узурпацией. Акт Генриха VII, 1489 год, глава 19, воспрещает сносить крестьянские дома, которым принадлежит не менее 20 акров земли. Акт, изданный в 25-й год царствования Генриха VIII, возобновляет этот закон. Генрих VIII, 1491-1515 1547 годы. Английский король с 1509 по 1547 год. Там говорится, между прочим, что значительное число арендных земель и большие стада скота, в особенности овец, скопляются в немногих руках, вследствие чего земельные ренты очень возросли, а обработка пашни пришла в большой упадок. Церкви и дома снесены, и поразительно громадные массы людей лишились возможности содержать себя и свои семьи. Закон предписывает поэтому восстановить запущенные дворы, устанавливает соотношение между пашней и пастбищем и так далее. Один акт 1533 года скорбит о том, что многие собственники имеют до 24 тысяч овец и ограничивает допустимое число 2000. В своей утопии Томас Мор говорит об удивительной стране, где овцы пожирают людей. Одинаково бесплодны были и народные жалобы, и законы против экспроприации мелких фермеров и крестьян, издававшиеся в течение 150 лет, начиная с эпохи Генриха VII. Тайну их бесплодности непреднамеренно выдал нам сам Бекон. В акте Генриха VII, пишет он в своих эссе «Civil and Moral», глава 29, глубоким и достойным удивления было то, что он создавал земледельческие хозяйства и дворы определенной нормальной величины, то есть удерживал за ними такое количество земли, при котором они могли давать подданных, достаточно обеспеченных и не находящихся в рабской зависимости, при котором, с другой стороны, плуг держали руки самого собственника, а не наемника. Бекон разъясняет связь, существующую между свободным зажиточным крестьянством и хорошей пехотой. Для поддержания могущества и нравов в королевстве было в высшей степени важно сохранить достаточные размеры аренды, чтобы обеспечить безбедное существование здоровым, способным людям и закрепить большую часть земли королевства во владении йоменов, то есть людей, занимающих среднее положение между благородными и коттерами и батраками. Ибо все наиболее компетентные знатоки военного дела согласны между собой в том, что главную силу армии составляет инфантерия или пехота. Но чтобы создать хорошую инфантерию, необходимы люди, которые выросли не в рабстве и нищете, а на свободе и в обстановке известного благосостояния. Поэтому, если в государстве главное значение имеют дворяне и высшее общество, а сельское население и пахари состоят лишь из рабочих или батраков, а также из коттеров, то есть нищих, владеющих хижинами, то при таких условиях возможно иметь хорошую конницу, но отнюдь не хорошую, стойкую пехоту. Мы видим это во Франции, Италии и в некоторых других иностранных землях, где действительно все население состоит из дворянства и нищих крестьян, так что они вынуждены применять для своих пехотных батальонов наемные банды швейцарцев и тому подобных. Откуда и проистекает, что эти нации имеют многочисленное население, но мало солдат. Страница 732. Но капиталистическая система, наоборот, требовала именно рабского положения народных масс, превращая их самих в наемников и превращение средств их труда в капитал. В течение этого переходного периода законодательство старалось также закрепить минимум 4 акра земли за каждым коттеджем сельского наемного рабочего и воспрещало последнему принимать в свой коттедж жильцов. Еще в 1627 году при Карле I Роджер Крокер из Фонтмилла был осужден за то, что выстроил в своем имении Фонтмилл коттедж и не отвел для него 4 акров земли. Еще в 1638 году при Карле I была назначена королевская комиссия с целью добиться соблюдения старых законов, в особенности закона о 4 акрах земли. Еще Кромвель запретил в радиусе 4 миль от Лондона строить дома, при которых не было бы 4 акров земли. Карл I, 1600-1649 годы. Английский король с 1625 по 1649 год. Казнен во время английской буржуазной революции 17 века. Кромвель Оливер, 1599-1658 годы. Вождь буржуазии и обуржуазившегося дворянства в период английской буржуазной революции 17 века. С 1653 года лорд-протектор Англии, Шотландии и Ирландии. Еще в первую половину XVIII века сельскохозяйственный рабочий жаловался в суд, если к его коттеджу не отводилось от 1 до 2 акров. А теперь он счастлив, если при коттедже имеется маленький огородик, или невдалеке от него можно снять несколько квадратных сажен земли. Земельные собственники и арендаторы действуют здесь рука об руку, говорит доктор Хантер. Несколько акров при коттедже сделали бы рабочего слишком независимым. Доктор Хантер в Public Health, Лондон, 1865 год. Количество земли, предписываемое старыми законами, рассматривается теперь как слишком значительное для рабочих и даже способное превратить их в мелких фермеров. Джордж Робертс, The Social History of the People of the Southern Counties of England in Past Centuries, Лондон, 1856 год. Хантер, Генри Джулиан, английский врач, автор ряда отчетов о бедственных условиях жизни рабочих. Робертс, Джордж, умер в 1860 году. Английский буржуазный историк, автор ряда работ по истории южных графств Англии. Насильственная экспроприация народных масс получила новый страшный толчок в XVI столетии в связи с реформацией и сопровождавшим ее колоссальным расхищением церковных имений. Ко времени реформации католическая церковь была феодальной собственницей значительной части земли в Англии. Уничтожение монастырей и так далее превратило в пролетариат их обитателей. Сами церковные имения были в значительной своей части подарены хищным королевским фаворитам или проданы за бесценок спекулирующим фермерам и горожанам, которые массами сгоняли с них их старых наследственных арендаторов и соединяли вместе хозяйство последних. Страница 733. Гарантированное законом право обедневших землевладельцев на известную часть церковной десятины было у них молчаливо отнято. Право бедных на часть церковной десятины прямо установлено древними статутами. Таккет, Сочинение, том 2. Такет, Джон Дебл. Умер в 1864 году. Автор, вышедший в Лондоне в 1846 году, двухтомные работы на английском языке «История положения трудящегося населения в прошлом и настоящем». «Паупер ибеке яцет!» — воскликнула королева Елизавета после одного путешествия по Англии. «Паупер ибеке яцет!» — «Везде бедняки обездолены!» — слова из сочинения Овидия «Фасты», книга 1, стих 218.